Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Таня Щербина. Таня, приветствую. Поэт Владимир Вишневский. Володя.
Здравствуй.
Психолог Анна Этер. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала GQ Николай Усков. Коля, приветствую тебя.
Привет, здрасте.
Кстати говоря, не только главный редактор, но, по-моему, уже и писатель, да, выходит книжка?
Ну, я ее заканчиваю.
Тема нашей передачи – женская логика. Очень важная тема, потому что тема скользкая. Можно подумать, что женщина как бы иначе мыслит, чем мужчина. На самом деле мы мыслим все одинаково, но, тем не менее, такая позиция, как женская логика, почему-то существует. Откуда-то она взялась, и некоторые наши мужчины считают, что женщины, хоть и мыслят, но мыслят по-особенному. Так вот, с точки зрения энциклопедии русской души, мы эту тему сегодня и разберем. Николай Усков, мой друг, главный редактор журнала GQ, для журнала я пишу колонку каждый месяц. Человек, который хорошо знает женщин, потому что это журнал мужской, и там про женщин пишется многое. Вот начнем с себя. Какова твоя позиция относительно женской логики? Существует ли она для тебя?
Ну, в принципе, конечно, мы совершенно разные виды, и мне кажется, даже иногда разные вселенные, как это ни пафосно звучит, и сложнее всего, по-видимому, принять этот факт для мужчины, что кто-то может отличаться от него. Тем не менее, так сказать, божественное провидение решило, что мы почему-то должны жить вместе, и на этой почве возникают всевозможные конфликты. Главным образом они возникают именно по принципу «твоя моя, не понимай». А нужно исходить из того, что когда... Это банальные вещи, когда женщина говорит «нет, это значит может быть», да, и когда она говорит «да, это еще ничего не значит» и так далее. Здесь очень много разных, очень банальных, почти анекдотических там замечаний, которые на уровне фольклора уже существуют в сознании. Тем не менее... Несмотря на то, что это фольклор, действительно, это присутствует там в голове у любого нормального мужчины, это обсуждается в курилках, в туалетах и так далее там с подросткового возраста, тем не менее, на практике всякий раз все начинается заново. Мужчина нудно не понимает женщину, женщина нудно не понимает мужчину, из-за этого, мне кажется, возникают всевозможные конфликты. Я полагаю, что нужно чувствовать себя натуралистом. Всякий раз, когда ты общаешься с женщиной, это очень шовинистически звучит, я заранее приношу свои извинения дамам, присутствующим здесь, они могут себя тоже чувствовать натуралистами.
Как юным натуралистом.
Да, юными натуралистами. И постоянно изучать просто вот с любопытством, пытливым любопытством, изучать просто вот эту чужую природу.
Вот для тебя не кажется, что вообще понятие «женская логика» немножко оскорбительно в отношении женщины?
Ну, наверное, это придумали мужчины, но мне кажется, женщины тоже обожают это понятие, они им прикрываются. Они им прикрываются как неким щитом. Ты не можешь меня понять, потому что ты вообще, так сказать, ты видишь
только
себя.
Во-первых, ты не хочешь меня,
да,
понять.
Ты видишь только себя, ты эгоист, о чем с тобой разговаривать, козел. Я думаю, что...
Ты эгоист и козел, это очень важные слова.
Да, да. Это...
В системе женской логики.
Конечно. И, ну, в системе мужской логики существует стерва.
Убийственное слово.
Тоже убийственное слово, которое то является комплиментом, на самом деле, комплиментом, причем очень таким важным в мужском
мире.
Мире, да. А с другой стороны, конечно, ругательством. Но я не слышал ни разу от мужчин, что он предпочитает стервам там, каких-то лапочек. Стерва все равно интереснее. Интереснее в постели, интереснее в жизни. Я думаю, что, конечно же...
Мне нравится, что за постель ты вынес вперед жизни. Ну, хорошо. Это хорошо.
Ну, так сказать, я...
Высшая форма жизни.
Я пытаюсь, в общем, быть козлом и эгоистом.
Жизнь имеет в виду карьера, наверное.
Мне кажется, что, конечно, женщины амбивалентно относятся, двойственно относятся к понятию женская логика. Это и удобная защита от мужчины в тех ситуациях, когда можно побить посуду, а можно не побить посуду, а гордо уйти в другую комнату и намазаться кремом на ночь.
Огурцом кремом.
Да, 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 да. А можно, собственно, сказать, попытаться что-то объяснить, а можно, например, обидеться. Вот, я говорю о очевидных вещах, а ты мне, так сказать, а ты меня унижаешь как человека, называешь меня женщиной.
Тань, в твоей жизни Тебе приходилось защищаться с точки зрения женской логики, то есть применять ее, если такая вообще существует?
Я совершенно не согласна с предыдущим оратором, поскольку это вопрос вот какой. Мы ездим на машине по Москве, да, или по России там с мужем. И каждый раз он за рулем, и он говорит: ну вот, женщина за рулем. Я говорю: откуда ты знаешь? Ну, не видно, кто там за рулем. Он говорит: кто же еще так может поступить? Ну, например, остановиться посреди дороги, ну, мало ли, там, губы накрасить понадобилось. Ну, просто вот что-то понадобилось, все, неважно, что там вокруг, да, мне надо все. Или там, ну, вдруг встать на перекрестке и думать, а куда мне вообще-то, налево лучше, направо? А неважно, там сзади хвост собирается, машин. Вот, и я говорю: как ты знаешь? И действительно, мы проезжаем мимо, женщина за рулем. Значит, то есть вот можно подумать, да, это женское поведение. Но это не так на самом деле, потому что когда мы ездим во Франции или в Италии, тогда ничего подобного не происходит. Ты никогда не отличишь женщину от мужчины за рулем. Да,
да ладно, есть, не отличишь, отличишь.
Нет, не отличишь. Так что это вопрос не какой-то структурный, а это вопрос...
Помнишь, как у Набокова совершенно замечательно, он входит в трамвай и видит человека и начинает его ненавидеть за то, что он немец, и там все вообще немецкое. А он потом, оказывается, вынимает русскую газету из кармана. Да.
Вот, это вопрос как бы культуры и традиции, значит, это вопрос как бы то, как себя чувствуют русские женщины, а или вот к чему они прибегают, то, что цитировал Николай, ну, так действительно, я же женщина, ты же должен, потому что я там женщина, да, ну, точно так же люди говорят, что, ну, как бы, я вот русский, поэтому это, или говорят, я еврей, или говорят, я пенсионер, поэтому ко мне нужно особое отношение, или говорят, ну, мне же только там 20 лет, поэтому я же еще...
Я еще маленькая.
Да, я еще, вот, то есть это, короче говоря, такие уловки, как бы скрыться за какой-то вот такой... Неважно в этом смысле, чем. Может
то есть ты совершенно не согласна с тем, что женщины мыслят иначе, чем мужчины.
Совершенно
ты скорее предпочитаешь говорить о модели национальной, то есть о ментальности такой или другой, там, китаец и китаянка,
да,
скорее одинаково мыслят по отношению русскому и россиянке.
Нет, китайская,
да,
женщина будет мыслить по одному, русская по-другому, а французская по-третьему.
По-третьему, да. Mm-hmm. Понятно. Хорошо, Володь, а теперь это твоя очередь.
Ну что, я излишне говорить, это слишком широковещательным будет заявлением, что я всю жизнь хорошо относился и отношусь к женщинам.
Значит, поэтому тебя и позвали,
избегая слова «воспевать», с которым, может быть, Таня не согласится, я всегда считаю женщину там более высоким существом, загадкой. И вот я чувствую, что...
Высоким, буду... потому что она, да, на шпильках.
Да, во-первых, на шпильках, во-вторых, просто изначально высокое существо, во-вторых, я обязан так считать. Но
как
следующее...
поэт.
Да, как поэт,
гражданин.
Как поэт, и вот здесь как гражданин, как налогоплательщик. Так вот, я хочу сказать, что следующее, и ловлю себя на том, что следующее, что я скажу, пусть даже я так, в общем-то, как бы считаю, как бы говорю в прямом смысле этого неиспорченного еще слова. Так вот, я хочу сказать, что следующее, что я скажу, может подтвердить главную опасность нашего разговора и правильно сформулированную тему, потому что разговор действительно может невольно вылиться в такой, во-первых, парад, перечень и опись стереотипов, которых частично озвучил Николай, совершенно справедливо. И, значит, есть даже забавно их, так сказать, выстроить. Ну, женская, женщина за рулем, там, значит, можно цитировать, там, обезьяна с гранатой. Я вот воспевал женщину за рулем. Теперь действительно их опасаюсь, страдаю как участник движения и считаю, что у нас действительно можно отличить по езде женщину, если она еще по телефону говорит. Но здесь есть более сущностные вещи. Во-первых, очень интересное объяснение, которое я уже не раз цитировал, которое родилось, о котором мы вспомнили в долгих разговорах на данную тему с моим ушедшим другом, во многом учителем, поэтом Алексеем Дедуровым, которому я книжку как раз посвятил новую. И он сказал, что я понял, почему я многомудрый муж, начитанный вроде бы не самый последний мыслитель, значит, почему я горю все время, вот это вот гореть на женщинах, это тоже стереотип, как умные мужчины горят на женщинах, это тоже из области женской логики, об этом термине я еще скажу. Объяснение было найдено в индийском эпосе Махабхарате, где все-таки значится, что мужчина умен от книг, а женщина от рождения, что она воспроизводит генетический опыт поколений, поэтому любая, может быть, не самая, мягко говоря, умная женщина может одним интуитивным, натуральным, естественным поступком поставить в дурацкое положение многих
самых, так сказать, умных
она
мужчин.
Она более натуральная женщина.
Она более натуральная, естественно, более выживательная. Есть мнение, что все, что касается, так сказать, материальных вещей, она в этом больше разбирается, а все, что касается креативных, в этом больше должен разбираться мужчина. Но я ставлю как живых существ, ну, извините за такой термин, ставлю их выше.
Ну, что они интереснее они... просто.
Ну, интереснее, загадочнее, с одной стороны. С другой стороны, есть интересные мужчины, демиурги, креативщики и творцы. Но вот это вот сам термин «женская логика», он, в общем-то, с каким-то внутренним противоречием. С одной стороны, «женское» — это слово, не предполагающее логику. С другой стороны, «логика». Кстати, я заметил, что о женской логике больше всего пишут мужчины. И пишут, понятно, женщины поддерживают.
Ну, видишь, потому что человек тут же в студии отказался, что есть такое понятие женской логики. Вот поэт Таня
Щербина.
Это
вполне соответствует образу поэта Тани Щербина, который она должна поддерживать и успешно его... Вообще, мы все в образе. Вот я написал такое четверостишее, если позволите мне. Понятно, самое опасное, что от меня может дать, это самоцитации. Там я не буду цитировать то, что там «иду с прекрасной дамой в лучах большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня. Будем гореть и горели на женской логике». Но я просто хочу сказать, вот новые четыре строчки, я считаю, что тоже оно учитывает женскую логику, хотя там есть термин, я считаю, в нашем разговоре термин, прошу прощения, но термин «баба», он как термин научный и, так сказать, специальный термин, и поэтический,
тебе,
поэтому четыре строчки с одним модным словом, но все-таки это посвящено внутренней женской логике тоже. «Не мустанг, не рысак, а пони, не орел, не герой для СМИ, там, где мачо скажет, запомни, бабе ты конючишь, пойми».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, поэт Владимир Вишневский, психолог Анна Эттер и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Женская логика». Аня, вы психолог. Вы наверняка разбираете в женском организме с точки зрения профессионала и наверняка думали и не раз о женской логике. Расскажите, поделитесь своими соображениями.
Ну вот я согласна с Владимиром, что само понятие женская логика, ну оно не совсем логично, да, потому что, ну как бы вроде бы подразумевается, что женская логика это какая-то неправильная логика, нелогичная логика, вот, что как бы, ну вот сходит в противоречие,
логика.
Да, что логика она либо есть, либо ее нет, да, вот, и... Здесь как бы тоже вот несколько таких вот взглядов, да, на вот, ну, как бы в психологии стало очень важно смотреть не что говорится, да, а зачем говорится, с кем говорится, с какой целью. Вот в этом смысле, когда мужчина говорит вот женская логика, это такое вот, ну, как бы он опускает руки, уже все нет аргументов, да, вот он как бы сдается. Ну, а если говорить о логике, вот, например, там, если мы наблюдаем за спором женщин, да, или за какими-то вот их там, я не знаю, рассказами, здесь тоже можно говорить, ну, как бы, ну, просто многие вещи кажутся странными, то есть человек может говорить какие-то вещи, подразумевая под этим совершенно другое,
разное,
другой,
да?
Смысл, да, не тот, который вот был озвучен.
Нет, кстати говоря, об этом Коля говорил.
Да, но... да. И в этом смысле, да, как, конечно, безусловно, это есть, но я тоже не могу сказать, что это женское, потому что, может быть, это отчасти национальное, потому что вот я, например, сталкивалась, вот было очень забавно наблюдать, когда наши вот в перестроечные годы ездили, например, в Германию и говорили о том, что вот им надо помочь финансово. Но у нас же как? У нас же принято говорить, вот я такой бедный, я такой несчастный, а люди не понимают. Ты говоришь, бедный, несчастный, они тебя жалеют. Они говорят, да, вот мы понимаем. А человек хочет попросить денег. Ну, как это, вот немцы скинутся там и дадут там сколько-то. Вот. И вот я просто вот при этом присутствовали, мы просто жили в Германии, когда вот через нас проходили разные люди. И человек не понимает, что немцу надо сказать, вот дай денег. Как бы вот есть в нашей психологии вот это вот желание жаловаться, да, но оно присуще как женщинам, так и мужчинам. Когда вот, ну, для меня это такое тоже неуважение к собеседнику там или к другу, да, когда ты не можешь попросить там, ну, вот плохо дай денег, да, а ты вот будешь жаловаться, говорит, вот так плохо все. Поэтому это вот такие различия, но я опять же не могу сказать, что это больше свойственно женщинам. Вот, и опять возвращаясь к каким-то спорам, каким-то вот, ну, нелогичным выводам, да, которые бывают, вот если мы слушаем разговоры или споры, или то, что ставит в тупик, может быть, мужчин, да, Вот. И здесь опять вот мне было бы интересно смотреть, вот, ну, чего хочет, да, женщина. Потому что когда она говорит, вот там ты такой невнимательный, там ты меня не любишь, ты меня не замечаешь, но она хочет сказать, там, вот пожалей меня, подойди, там, удели мне внимание, да, то есть как бы вот...
Или купи новую квартиру.
Или купи... Ну да, но в любом случае, вот мужчина, который понимает женщину, да, он, ну, должен слышать не слова, а вот мысли. Он должен понимать, как бы, с чем
слова,
действительно к нему обращаются.
И мысли. Сигналы. Это хорошие. Сигналы.
Сигналы души,
это
да.
Это самое важное. Mm.
Вот.
Ну, вы согласны, что разница большая между мужчиной и женщиной, психологическая разница, и поэтому Коля, который ее здесь выстроил, он прав в том смысле, что действительно мы очень разные существа, и понять друг друга довольно трудно.
Ну вот по этому поводу я бы, знаете, все-таки что сказала, что, ну вот тоже Владимир об этом говорил, что, ну вот как бы ведь функция женщины – это адаптировать вот человечество, да, расти детей и выживать в любых условиях. То есть мужчина, он экспериментатор, он вот как бы через него проходит все новое, а женщина это закрепляет и передает детям, адаптирует их. Вот. И в этом смысле я думаю, что просто, ну, женщине приходится быть более изобретательной, более разносторонней, не знаю. И вот иногда, конечно, вот эти вот фортели, фортеля, которые выделывают мозг женский, да, может быть, как бы...
Это уже хорошая
раз,
тема.
Фортеля. Может быть, как раз вот она вынуждена, потому что, ну, у женщин не должно быть безвыходных ситуаций. Мужчина может сказать, ах, вот все плохо, я опускаю руки, там, я буду пить, или там, я вот там пойду там по женщинам, да, ну, вот я такой слабый, вот мне позволено. А женщина куда деваться? Она должна вырастить ребенка, она должна удержать все на своих плечах, и в этом смысле она должна изобретать даже и чудовищные вещи, и должна научиться манипулироваться. Вот, ну, все средства хороши в достижении целей.
Ты согласен, Гон?
Ну, мне кажется, что немножко так, я в целом согласен, но мне кажется, мы немножко огрубляем картину, потому что в современном мире, в общем, рождение детей, воспитание детей, передача им какого-то багажа цивилизационного. Это не главная задача, в общем, женщины, как мне кажется. Женщина рожает гораздо меньше сейчас, тогда, когда ей удобно. Я говорю о статистике, да, я не говорю там о каких-то там, о специфике нашей страны, где, которая немножко медленнее развивается, но хотя по больших городах мы видим примерно ту же картину. Мы имеем целый уже там слой женщин, которые, в общем, ведет себя как мужчины. Во многом,
то есть у них нет женской логики.
У них она есть, они продолжают этим пользоваться, но рождается какой-то довольно интересный такой симбиоз. С одной стороны, поведенческие модели мужчины, креативность, там, творчество, агрессия даже, потому что мужчины в целом, конечно, гораздо агрессивнее женщин. У меня просто почти все женщины начальники всю свою жизнь, и я заметил, что женщины, которые достигают очень многого, они гораздо жестче мужчин во многих деловых вопросах, гораздо агрессивней, может быть, каким-то фрейдистским соображением, потому что у них нет пениса, да, или фаллоса, я уже не помню, как Фрейд точно говорил.
Это одно и то же.
Да, ну, это одно и то же, но просто обычно психологи и социологи разделяют пенис и фаллос.
Смотря
фаллос
чего
это,
нет,
сказать,
да.
Это способ подавления, а пенис это просто, так сказать, факт физиологии. Может быть, с этим как-то это... Я не знаю. Но мне кажется, что вот эта женская логика, она немножко мутирует. Она очень удобна, потому что эти персонажи, вот эти новые женщины, они используют, безусловно, тоже женскую логику. Они используют ее как аргумент, в том числе, чтобы решить, в общем, абсолютно мужские задачи, чтобы заставить тебя вести по-другому, чтобы ты уступил и так далее. Да, но
это то, что Аня говорила, кстати,
да,
говоря. Да. Но не кажется ли вам, что когда мы впервые в жизни слышим или слышали когда-то женская логика, то нам казалось, что это глупость, это неадекватность, это вообще то, во что нам с трудом хочется верить. Ну, просто, ну какая-то ерунда какая-то, какой-то кисель.
Это первая нормальная реакция, первая, да? Но потом, когда ты понимаешь, что на самом деле, ну, как бы, каждый человек имеет право на свою логику, на самом-то деле, да?
Все анекдоты о блондинках, это же женская логика.
Да, вообще женская логика, словосочетание, это уже из анекдотов, еще немножко, и вот
это правда.
Любопытно. Да. Вот в минувший, мы уже живем в давно наступившем году, но в минувший Новый год был такой взлет шуток, причем разного качества, но в результате их слово «оливье» стало уже неприличным. Вот слово «аллея». Если это так продолжать, ну, как слово «блондинка», недаром общество блондинок уже создали, защиту прав блондинок, значит, и женская логика примерно из того же ряда, хотя другого словосочетания не изобретено для того, чтобы передать предмет нашего разговора, который мы невольно вынуждены в этом хронометраже огрублять. Но я хочу сказать, что вот я услышал у Николая такую мысль, которая мне близка и вызревает в процессе нашего разговора, что вообще понятие «женская логика» как некая, я скажу умное слово, там, идеологема, что ли, или какая, оно очень удобно и тем, и другим, потому что это вот такой...
Это защита, да?
Это защита, и мужчина, причем мужчина оперирует, причем есть такая попытка просчитать алгоритм, ну, если грубо цитировать опять мужской фольклор, то это вот «послушай женщину, сделай наоборот». Хотя это не факт.
Это же такой эвфемизм. Поставить на три буквы, это вот сказать женская логика.
Да, поэтому другое дело, что есть... Более горькое выражение, хотя тоже оно может быть, если, ну, не то что опошлено, все-таки это оставить расхожим, вот это женская доля. Вот я-то услышал у Анны интересную мысль, мне тоже она близка, хотя она со мной согласилась, по поводу того, что вот женщина не имеет права иметь безвыходные, там, считать безвыходной ситуацией. Вот ее изобретательность и то, что она и в агрессии может быть опаснее, и во зле может быть гениальней мужчины, потому что она интуитивно, в силу своей натуральности более высокой, которая там предполагает отсутствие там мужской рефлексии, вот этих всех, вот она находит выход, и поэтому она более опять я повторюсь, более природное существо. Ну, я она пытаюсь...
Возможно, в мужско-женских отношениях она сначала выступает как жертва, да, мужчина-охотник, она жертва, поэтому она становится более изворотливой, а в конечном счете, вот мы делали сейчас передачу на апокрифа «Подкаблучники», да?
Ну вот мы вместе, да, были.
Да, вот с Володей. Так, боже мой, там действительно, ведь ты же становишься подкаблучником, а не она, то есть тут такая изворотливость, которая приводит к тому, что ты буквально, начиная с момента влюбленности, уже оказывался подкаблучником своей влюбленности, потом подкаблучником своей любви, а потом уже семьи и так далее.
Но у нас звучала еще такая мысль еще, в общем, опять же, все-таки, если не замыкаться в какой-то одной позиции, не впадать в излишнюю поэтизацию, в том, что женщина, как она может и разрушить, и создать, так мужчине, в общем, и не снился. И более того, даже опровергая стереотип, нормальная женщина рулем может лучше водить машину, чем мужчина. Это в этом я уверен.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, поэт Владимир Вишневский, психолог Анна Этер и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи – «Женская логика». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвинила Россию в нарушении устава ООН и призвала международное сообщество дать оценку политике Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Соответствующим заявлением выступил МИД Грузии после прозвучавших из Москвы угроз использования военной силы в случае, если Тбилиси начнет военные операции в Абхазии и Южной Осетии. Москва будет защищать интересы российского бизнеса в Абхазии, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Госминистр Грузии Тимур Якобашвили заявил, что данные на российских бизнесменов, работающих в Абхазии без согласования с Тбилиси, будут переданы в Интерпол, а сами они объявлены в международный розыск как правонарушители. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда проводит в Москве переговоры с российским руководством. По итогам встречи с президентом Владимиром Путиным, пресс-служба главы государства сообщила, что стороны договорились продолжить работу над мирным договором между двумя государствами. В Минске более 1000 человек пришли на митинг оппозиции, посвященный 22-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», участники акции «Чернобыльский шлях» призвали власти отказаться от планов строительства атомной электростанции в Белоруссии. В Таллине прошел митинг, посвященный годовщине со времени массовых беспорядков, вызванных переносом памятника советскому воину-освободителю и перезахоронением советских солдат. Митингующие, в основном представители русскоязычного населения, требовали международного расследования апрельских событий и предания суду истинных виновников беспорядков. В Ираке в субботу погибли 10 человек и 14 были ранены. В Тикрите, в 180 километрах севернее Багдада, американские войска уничтожили 5 боевиков. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Микрофон в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, поэт Владимир Вишневский, психолог Анна Этер, главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей сегодняшней передачи – «Женская логика». Опасная, скользкая тема, как я сказал в начале передачи. Я помню, когда я был в Соединенных Штатах Америки первый раз так серьезно, надолго, то меня поразило, как замечательно танцует черная половина Америки. Я сказал профессору, директору школы, в которой, ну, университет, на самом деле, школы, в которой я преподавал, я говорю, слушай, как замечательно, черные танцуют. У нас черное нехорошее слово, а там в Америке единственное слово, которое правильно надо употреблять. И он сказал, давай закроем эту тему, потому что так можно дойти еще непонятно до чего. Нет, там черный как раз считается правильно, black, да? Да, а как раз негры или еще как-то нельзя. Но он сказал, закроем эту тему, потому что если черные хорошо танцуют, да, то, может быть, что-то они делают, наоборот, хуже, чтобы это... И так далее. То есть это начинается как бы такой восторженный расизм.
В русле политкорректности.
Да, в русле политкорректности. Также женская логика. Можно, конечно, сказать, что женщина стоит на земле твердо, она должна рожать, и она должна обороняться, и она должна идти дальше. А с другой стороны, можно сказать, что она просто никогда не была философом, плохо пишет прозу обычно, хорошо пишет стихи, но плохо пишет прозу, и художников не так было много женских. И вообще женская логика, это все-таки, конечно, это категория блондинки, это то, когда все это, в общем, нелепо, неадекватно. Все-таки я хочу это... Хочешь возразить?
Я хочу сказать, опять же, видимо, зарабатывая дешевый капитал у женского электората, но все-таки ты сказал о танцах. Меня вся восхищает в женщинах, видимо, в противовес себе, сравнивая с собой, меня всегда восхищает женщина вот эта вот готовность на ровном месте устроить праздник, потанцевать, раздвинуть столы, шампанское прямо в бухгалтерии. Вот это вот легкое. Вот
когда ты
вот,
сказал вот раздвинуть, я вздрогнул.
Ты вспомнил Брюсова, закрой свои бледные ноги. Да. Нет, дело в том, что вот это вот женщина... Дико забавные, жутко заводные, я снимаю трагедийную ноту, хотя вот эта вот необходимость выживать на конкретном месте, будь то провинция, отсутствие работы, домогательство провинциального начальника, там, где не слышишь слова харассмент, и будучи полностью во власти, в зависимости от него, но вот это вот название программы когда-то, которая была, и вот эта вот фраза, которая засталась в устах узнаваемым голосом Никиты Михалкова, его персонажа из фильма «Вокзал для двоих», вот это сама-сама-сама-сама, вот это вот сама-сама-сама, это экстраполируется вообще на вот это вот сама-сама-сама, вот это вот, ведь действительно вот это вот трагедийная женская доля.
Женская реплика,
да,
прямо
скажем. Да, нет, в этой ситуации да. А в смысле, если все-таки, слово раздвинуть я избегаю, расширить это понятие до алгоритма выживания женщины, любая ведь мать-одиночка в высоком смысле слова, если вдуматься, без всякой репризности. Поэтому я вот, начав с танцев, подхватив твою мысль, все-таки вот...
Нет, есть вещи, в которых женщина действительно гораздо более натуральна, чем мужчина.
Уместно, более уместно.
И действительно, и в танцах тоже, и в любви, наверное,
да,
тоже.
Тело, ребенку. Женская фигура для танцев просто.
Я даже затрону какую-то тему, которая может показаться не такой уж политкорректной, но поскольку сейчас интернет заполнен всякими эротическими сайтами и файлами, чего только нет. Я, кстати говоря, вот для Коли написал одну колоночку «Порнографический бунт масс», потому что действительно прямо везде все. И даже там, когда глядишь, вроде бы, так сказать, многие русские люди скажут, это непотребно и все, все равно женщина там выглядит гораздо более привлекательно и естественнее, чем мужчина. Я все время думаю, почему женщина гораздо более привлекательна, не потому что там у нее нет напряжения, она в свободном полете, а мужчина напрягается, а просто потому что как-то так вот устроена женская натура, что она может радоваться каким-то естественным, натуральным, конечно, живым делам. А мужчина и танцует немножко зажатие, и в других делах. Правда, Коля?
Ну, если ты про порнографию или про что-то.
Ну, вообще,
мне кажется, что... Пока вы думаете, поскольку вы говорили о сайтах, неплохой анекдот, что не размещайте рекламу курения на порнографических сайтах, туда могут зайти дети.
Мне кажется, что, конечно, если мы там отвлечемся от порнографических сайтов всех ассоциаций, безусловно, мужчина делает все гораздо с более серьезным лицом. И одна из причин многих конфликтов – это невозможность посмотреть на себя с иронией вообще с другой точки зрения.
Это правда. Хотя... самоирония у женщины – это самое... самое
драгоценное.
Да, да. Это как на вес золота.
Да, я, может быть, неверный, так сказать, момент, но неверное слово.
Во многих статьях, вот обо мне, которые были, практически почти всегда это как-то отмечалось.
Ну, это правда.
Что вот самоирония, как это редко для женщин.
Это правда. А вот объясни
тогда.
Так поэтому...
Мужчина тоже самоирония, в общем.
Нет.
Но нет, все-таки более.
Почему мы опять же так выделяем? Это вообще женщина. То есть надо еще различить такую вещь. Отношения мужчины и женщины, где здесь другое, да, здесь есть роли. Там женщина хочет нравиться. Да? Значит, что он для этого делает? Откуда еще столько... Ну вот, женская глупость, да, она существует, она действительно очень...
А кокетство какое, господи.
Да. Значит, как она себе представляет, что такое нравится? Это вертеться перед зеркалом, ну, какие-то кремы, какие-то там макияж, платьица померить, походить целыми днями там по магазинам, выбрать что-то под... То есть она как бы инвестирует свое время и свой как бы разум, да, вот в какие-то такие вещи. Понятно, что она... Ну, вопрос же во всем тренировки, да, спортсмен, он как бы каждый день там на какая-то, у него физкультура происходит, иначе он ничего не сделает.
Класс,
вот, то же самое здесь, значит, если физкультура заключается в том, чтобы вот то, что я сказала, то понятно, что когда женщина начинает как бы мыслить, да, то...
Так хорошо, как бы тут.
Нет, но это женщина сказала, она имеет право, осмысленно сказать.
Если перескакивает как бы вот из этой как бы области жизни в другую, то здесь... И получается женская логика, потому что у нее, грубо говоря, мозги не натренированы на какие-то другие размышления. Да? Если другая женщина как бы свои мозги тренирует каким-то тем же способом...
Как и мужчина, да?
Как и мужчина, то, собственно, и результат будет такой же, да? То есть в этом...
Вот тут я в этот раз гораздо больше склонен с тобой согласиться, чем когда ты когда
чем
сказал,
давеча.
Что по национальному признаку.
Ну, здесь потому что, смотри, есть установка, да? Ну, она, так сказать, может быть формулируема или нет. Ну, вот, скажем, у женщины, вот от чего это происходит? Есть такая установка. Ну, вот мужчина, там, муж, я не знаю, любовник. Он должен там носить меня на руках, угадывать мои желания, он должен, ну, не знаю, мне там купить, поехать продуктов, он должен подумать о моей маме, он должен там позаботиться о моем папе, и он все сам это должен понимать еще к тому же, он должен помнить, когда у кого день рождения, день свадьбы, он должен, да? И вот когда...
То есть мужчина должен...
Из всего списка, который он в голове этой женщины должен, да, а он...
Не выполняет,
то тогда женщина как бы взрывается абсолютно непонятным для мужчины.
И говорит, что он эгоист.
Он козёл.
Да.
Он козёл, не понимает.
Ну, потому что вот можно сказать, знаешь, там...
Это же моя мама.
Там у моей мамы такая проблема, там, помоги, пожалуйста, сделать то-то. А он говорит, там, я могу или я не могу. Там завтра или через неделю день нашей свадьбы, ну, какой-то юбилей, мне хотелось бы устроить там что-то. Вот, давай.
А при этом он для неё очень много делает.
Да,
она
нет,
этого не видит. А когда он ничего-то не делает...
Радоваться, да. Понимаешь? Вот это.
Чувствовать.
Ах, ты забыл. Ах ты!
Это все. Это,
какой да? ты холодный.
Вот. Да.
Это все ведь это вопрос.
Вообще, это понятие женская претензия, это тоже часть да, женской...
Я, почему? Да, это, пожалуйста. Я просто хочу, я Таню слушал, она совершенно... энциклопедического закрытия темы, значит, она почти уже закрыта. Но я просто хочу, я вот слушаю разговор по каждому выступающему. Извините, мой компьютер лично извлекает цитату. Вот однажды феминистки взяли, очень часто цитировали мою строчку, почти юношескую, «Живой-то бабой надо заниматься». И они это цитировали. Слушая Таню, я вспомнил менее расхожую строчку, «Как страшно жить с одной отдельно взятой». А вот слева от меня сидит психолог. Ваши коллеги однажды, когда я в компании обмолвился, опять же, самоцитацию впал, они взяли в качестве обозначения ролевых отношений в пару мою строчку «Возглавь меня, любимая, возглавь». Есть и такой тип отношений, и это тоже имеет, наверное, отношение к нашему предмету разговора. Вот. Но вообще, конечно, все-таки думаю о том, что, не подводя еще итогов, как в жизни каждого гетеросексуального мужчины, поэта, который все-таки хочет чего-то добиться и ради женщин, конечно, вот это пушкинские слова, что благосклонное внимание женщины почти единственная причина наших усилий для художника, пусть даже небольшого, имеет значение. Поэтому я хочу свой спич закончить приветом Омару Хайяму, но написанному мной. И это многое, может быть, объясняет из поступков, из обломов мужских, которые по определению являются признаком жизни мужчины. Везде, куда я только не вхожу, ищу глазами баб и нахожу. Нет женщины внимания недостойной, есть дамы, по которым не хожу.
Володь, еще, наверное, один вопрос, который я хотел тут же тебе задать. Вот смотри, у тебя большая аудитория, ты читаешь стихи, люди смеются, у тебя много смешного и замечательно подмеченного. Скажи мне, пожалуйста, кто, исходя из твоего желания понравится как поэту, понравится как мужчине, кто все-таки твои самые любимые слушательницы? Вот какие женщины? Какого типа? Опиши этот тип.
Ну, я, конечно, там, мог бы там что-то процитировать самоиронично. Кстати, вы говорили, вот, у меня есть такая мысль, что самоирония – это истинно серьезное отношение к себе.
Это правда, кстати.
Да, это мысленная мысль моя записанная. Я просто... любимый тип. Есть типажи женщин, которые, никого не унижая, но по определению настораживают. Вот у меня есть свои приметы, например, просто, опять же, я, может быть, не впрямую отвечаю на вопрос. Вот если у женщины собственной помадой почему-то все время окрашиваются зубы, для меня это типаж, про который я все понимаю, про все остальное. Я, допустим, могу остерегаться, кто-то нет, но...
А ты остерегаешься?
Я кого-то, конечно, остерегаюсь.
То есть, когда на зубах помада
появляется. Да, Сергей, для меня это показатель чего-то другого, чего-то того, что, в общем, не является, не отвечает моему представлению.
Там, о сексуальности женщины.
Вот все, для меня это просто, это как бы, это тест на что-то. Вот, хотя я могу ошибаться, но я и всю жизнь ошибаюсь.
Тонко
да,
подмечено,
да,
это правда.
Да, ну ты знаешь таких тоже женщин. И,
Господи, я знаю, Бог, когда ну, подписываешь правда, книги, и вдруг да. такая улыбнется тебе, да. как-то в ответ не понимаешь, надо ли улыбаться.
Ну, все равно, это на уровне действительно химии, хочу, не хочу, но, как говорится, вы прочитайте что-нибудь еще, воскликнула она, всплеснув ногами. Но есть один термин, который я не могу объяснить, он из области музыки. Вот ищешь в женщине, вот мне очень нравится, я, опять же, с точки зрения правильности применения терминологического, наверное, я не прав, но вот эта вот мерцающая тоника, вот эта та загадка, то, что еще надеешься встретить какой-то невстреченной женщине, чем хочешь очароваться, потому что вроде бы все типажи уже знакомы, даже грустно, не преувеличивая собственного опыта, который, может, не убережет от того, что завтра погоришь, но, причем не банально, а как-то, но вот просто хочется какой-то вот то, что мы вкладываем, в общем, в хорошее понятие женственность, хочется в 21 веке, когда все уже, так сказать, типы названы и испытаны, хочется женственности. Поэтому строчка есть такая: «Се чудо жизни женщина впускает».
Вот интересно, ты сказал о мерцающей
тонике. Да?
Тонике. Я писал о мерцающей эстетике. И, кстати говоря, мерцающая эстетика потом встретил Шкловского в ЦОУ. Да. Даже не подозревал о том, что это не я открыл, а это он открыл. А я потом сам открыл, не просто по своему тема, да. невежеству, видимо. Но ну, вот хороший, да, любопытно, мерцающая эстетика, то, что Борис Виан эксплуатирует, то, да. что мне очень близко, это действительно та самая таинственность, когда ты не знаешь, что будет в следующей строчке. Да. Вот, да, это кажется, там будет или трагедия, или, ну вот, ну, я не знаю, условно говоря, вот мой рассказ «Жизнь с идиотом». Там будет или смешно, или страшно, или все провалится, или наоборот все будут смеяться.
И опера это подчеркнула.
Да, и опера Шнитке это подчеркнула. Я к чему это говорю? Наверное, вот здесь мы дошли. Вот женская логика – это только поверхностное определение мерцающей эстетики.
Конечно.
Женщины. Вот я бы от мерцающей эстетики женщины трудно отказаться. Она привлекает.
Конечно.
Потому что она не то, что нелогична. Она подразумевает в одной точке самые разные всплески. И серьезность.
И почему... это шире понятие логика самого, конечно.
Это шире. И мужчины нечасто на это мерцание способны.
Отзываются,
ты, да. Ты, кстати говоря, затронул очень важную тему. Я, пожалуй, бы сказал, что вот мы вот тут... Ты согласен со мной, вот этот мерцающий характер женщины?
Да,
в лучших проявлениях. Не тогда, когда оказывается...
В лучшем смысле этого мерцания.
Губная помада на зубах. Ее бы надо назвать зубная помада.
Встречал?
Ну, господи,
я надеюсь, мы одни. Тут женщин в студии нет, наверное, да?
Да, я уже поняла, что у вас нет.
Извините. Давайте, надо...
Я хочу Колю спросить.
Потом... Ну, я, собственно, говорил примерно о том же самом, просто это действительно очень красивый, очень точный эпитет, мерцающий.
Молодец.
Мерцающая сущность некая, да. Да, то есть мы действительно находимся в неком постоянном...
Поле,
да, мы все время, так сказать, не знаем, что с нами. В этом, видимо, какая-то интрига отношений.
Когда рождается влюбленность, когда есть мерцание.
Ну,
когда
конечно,
нет мерцания.
Конечно.
Чем дольше мерцает, тем
ну, вообще мужчина себя держит как в вечном преддверии встречи. Вот как только ты перестаешь, ну, извините, договорить.
Да, единственное, конечно, там с годами мерцание начинает утомлять, и...
Становится неоновым
огнем. Мерцание начинает утомлять, я думаю, да.
Лас-Вегасу.
То есть пока тебе интересно с этим конкретно человеком, да, ты это мерцание принимаешь, и тебе нравится
его разгадывать. А потом тебе хочется другое потом мерцание.
Нет, тебе сначала хочется простоты. Тебе хочется простоты.
Правда?
И в лоб.
Интересно.
Как мне кажется. Вот хочешь этого,
да? Таня, очень внимательно. Тебе хочется сначала простоты в лоб.
Да, простоты в лоб, а потом другого мерцания. То есть это уже третья фаза, по-видимому.
Как насчет мерцания? Ну, интересная тема, правда?
Да.
Володя просто молодец, затронул важную тему.
Ну вот, кстати, вот просто очень интересно, как вот, ну, устроен человеческий мозг, да, и как мы все вот преломляем через себя, потому что, ну, можно сказать, что вот тезис «женская логика», да, это как бы, ну, можно сказать про то же мерцание, то есть это как бы нечто непонятное мужчине, да?
Правильно.
Но с таким оттенком негатива.
Да, абсолютно верно.
Да, как бы это мне не надо, так, это мы отсеяли, вот это мне неинтересно. Но если интересно, вот женская логика, да, то там как бы речь идет о мерцании, да. И в этом смысле вот для одного мужчины может быть женская логика, а для другого мерцание. Одна и та же женщина,
абсолютно,
да, с одними
точно.
И теми же мыслями. И мне кажется, что...
Ну, это очень правильная мысль, абсолютно, потому что действительно любовь слепа. Uh-huh. Ты можешь придумать себе это мерцание, у нее это настоящая женская логика, а для тебя она мерцает.
То есть это тоже признак картинка. Жизни, теплокровности мужчины, признак, что он придумывает.
Согласна, что ты просто мужчина придумывает, что у нее мерцает, а у нее
он
просто
не
женская.
Чувствует, но это вот состояние любви, по-видимому,
чувствует,
есть.
Да.
Нет, и причем может мерцать только для одного, абсолютно. Вот главное, чтобы он нашелся, да? Вот.
А у женщины как мужчина, мерцает иногда или нет? Не, мужчина по другому признаку, да, мужчина это с ним интересно, с ним всегда интересно, а это хорошо.
Да,
это
вот мне например нравится...
прожектор.
Да, мне например нравятся умные мужчины, да, потому что вот я, например, не понимаю, как это вот любить там блондина или брюнета, мне кажется, такой бред вообще как-то возможно. Но это мое, да, опять же. И мне кажется, вот это мерцание, да, это, ну, можно по-разному называть, там, для женщины это может быть умный мужчина, да, интересный мужчина, для мужчины это может быть мерцание, или я там не знаю, да.
Потому что у него такая энергия, у него такой вообще, он всегда так... сильный.
Мочили, да, да. Мочили. И вот как раз вот это вот, ну, я бы сказала, что есть вот, когда вот есть энергия, да, она может называться по-разному между мужчиной и женщиной, когда есть что исследовать, когда не надоело, когда интересно, но мне кажется, это вот, ну, главное, да, что нужно
теперь
в взаимоотношениях.
Теперь я понял, значит, движение женско-мужских отношений. Значит, сначала у тебя мерцает, а потом... Да это же чистая женская логика. Ну, то есть, это сверху бывает, вниз так падает. Насчет мерцания поговори. Потому что поэзия же это тоже мерцание.
Огонь мерцающий в сосуде. Помнишь, классик?
Ну, ведь, ну, мне просто странно это слышать, как бы, про мерцание в смысле женщин и, как бы, какое-то отношение. А вот мужчина должен быть там умным, или, не знаю, или богатым, или интересным, или что-то. Да все то же самое. Ну, понимаешь, как, вот, например... отношения. Значит, есть мужчины, которые думают, это очень часто, и в моей жизни было очень часто. Например, в меня влюблен какой-то мужчина. И он думает почему-то, что если чем дольше он будет как-то, так сказать, пытаться проявлять эти свои чувства, что я его когда-нибудь полюблю. Ну, немножко, ну, хотя бы капельку. Вот про какой-то, ну, может быть, чуть-чуть уже есть, как бы. Нет, и никогда не будет, потому что это или есть, или нет, да? Он может быть при этом умным, он это может быть миллионером, он может быть интересным.
Это страшно, не важно.
Да. Вот нет.
Он может быть президентом. И да. Тут же рядом жена президента, я имею в виду французского, да. Французского президента, да. Да. И вот, и французский президент, ты можешь быть французским президентом, и никакой реакции на тебя нет.
Поэтому я не могу сказать, а какие мужчины мне нравятся.
Какие удивительные женщины, да. Вот у нее даже президент или какой-то... А Бродского, вспомните Бродского Иосифа, у которого там несчастная любовь. Да другие бы бежали за Бродским, бежали, а она там где-то чуть не в трамвайном, не знаю, где-то работала, ну, вообще да. Непонятно.
Пойдет навстречу другому человеку. Ну вот так Таня вот это... сказала, хорошо, да. Прошу, я просто хочу сказать, зафиксируй.
Вот это женская
вот
логика.
Это просто
вот это смертельная женская логика. Не хочу президента, не хочу Нобелевскую премию, а хочу вот хочу не знаю чего.
Мужская
блондина.
Наивная логика. Если мы с тобой все-таки в режиме общения, я тебя добиваюсь, а год, другой, у мужчины логика, ему наивно кажется, что если я проявлюсь вот так изобрету это, что
точно.
Она меня полюбит, она мне пойдет, ну, даже грубо навстречу. Ничего подобного.
Так вот я бы назвала...
Нет, она пойдет, как она говорит, да лучше отдаться, чем...
Ну, вообще... это, да, чем объяснить, да. Что не хочешь. Да.
Ну, понимаешь, тогда нужно, давай выделим другой термин, мужская логика. Да. Вот мне это кажется таким идиотизмом, да, со стороны мужчин. Вот
я не против, думать. Я не против.
Вот.
А мне кажется, что это очень важная тема. Действительно, мужчина же, понимая, что женщину надо как-то убедить. Сейчас Володя сегодня просто действительно в замечательной форме. Но мужчина понимает, что надо убедить. Он вот так тебе. Он тебе стихи напишет, он тебе яичницу пожарит, он тебе вообще и машину купит. И серенаду. А тебе подай какого-нибудь этого самого
правильно.
Дурака.
Правильно, вообще. Вот еще, вот это, да, потом еще проявление мужской, вот этой тупой, как бы, логики.
Нет,
да?
мне нравится, что тупая логика. А в чем же тут тупая? Ну, человек же пока.
Вот.
Коля, ну скажи, что она бредит. Она бредит.
Вот они даже этого не понимают. Ну, потом, например, мужчина, который говорит женщине. Там, которая, скажем, кого-то выбрала, да, себе, говорит, как же ты могла предпочесть его, он же идиот.
Мы видели,
он
на
же...
кого нас меняют,
да.
Видели.
Я разве сравнить как бы со мной? Ну, это только идиот может сказать, да? То есть с точки зрения женщины это, ну, вот мужская логика, да? То есть как бы тупость невозможная. Ну, потом такие безотносительно от мужчин и женщин
это
отношения.
Это жестоко, но это так, надо сказать.
Значит, вчера такой случай. Молодой человек покупает машину, везет ее, как бы еще номеров нету, новую машину, и напивается, ну, обмыть машину, и прямо в ней едет, разбивается машина просто всмятку, его вынимают оттуда, он не стоит на ногах, да, ну, как это, он обмывал, да, значит, вот женщина, как бы, эту новость узнает и думает, ну, как вот, откуда такие идиоты берутся, вот как это, обмыть, чтобы... разбить то,
а другой бы понравилось. А другой бы понравилось. Сказал, во, у меня крутой мужик. Он взял вообще, да. Тут купил машину. Да. Да.
А женщина не сказала, а ведь что-то в этом есть.
Да.
Что-то
да.
В этом есть.
Да.
Есть в нем какая-то сила.
Да.
Как,
да.
Удаль какая-то.
Да.
Удаль.
Да.
Конечно, это пример очень
это
российский.
Это поразительно.
Я видел, что не видел.
Говоришь, что то. Коля, возрази. Ну, как это тупо?
Не, мне вообще кажется, что я честно говоря, думаю.
Вот женская логика у тебя проснулась.
Какая-то такая странная коллизия, потому что, я не знаю, половина страны, женская половина страны мечтает выйти замуж за богатого мужика по расчету. Да. Это основная коллизия, там, я не знаю, русской жизни, которая воспроизводится
мы
на каждом квадратном сантиметре.
Мы же не о расчетах говорим, а о чувстве.
Не знаю, не знаю. Мне кажется, что в конечном итоге практически для себя женщина сейчас решает этот вопрос очень просто, да, если у этого мужчины есть успех, есть какие-то материальные, там, я не знаю, возможности, он мой, я его предпочитаю, да, если у него больше денег, я предпочитаю этого.
То есть получается тоже жестокая логика дамская, что получается так, у меня сегодня средний класс, но если будет у меня возможность, я поднимусь еще на ступеньку выше, потом еще на ступеньку выше.
Я помню, моя подруга как-то ехала в лифте с русским олигархом Владимиром Потаниным, и она пришла вся красная, в пятнах, в состоянии экстаза. Я ехала с Потаниным, с самим Потаниным. Ну, вы представьте, как выглядит Владимир Олегович. Ну, обычный это русский мужчина. Да? И что это? Вот представь себе Владимира Потанина в метро, там, в шапке петушком, с газетой там «Советский спорт», который ему принадлежит. Да, вот он едет, значит, в метро, там, я не знаю, себе на работу. это будет уже не потанет.
Нет, ну очень понятно, потому что энергия денег, она совершенно безумная. И в этом смысле, как бы, ну, когда человек нагружен, да, какой-то энергией, вот не просто там потанен, да, понятно, что как бы здесь рассматривается, ну, не его внешний вид, да, а вот то количество денег, ну, вот оно обладает определенной
энергией. Нет, я думаю, что вот это харизма, это вот власть, сила, тут очень много качеств, которые, конечно, стоят за этими деньгами. Очевидно, что деньги не свалились на него как дождь, да, а он их там заработал, да, и он...
Да если бы даже свалились как дождь вообще, как...
Миллиончик.
В русской сказке там взял, я просто просыпалась, да, и все.
Ну, свежий пример. Девочка, вот сейчас ей 25 лет, ну, просто я ее знаю. Остервенела, делает карьеру и зарабатывает огромные деньги для своих, ну, и вообще очень большие, как бы, для России, да, но для своих лет просто огромные. Значит, все разговоры все время, что она выйдет замуж только за миллионера, что она не может, там, ну, какие-то у нее ухажеры, да, которые зарабатывают меньше нее, как бы она его презирает, там, то... Ну, в общем, вопрос в том, чтобы вот, так сказать, этого я уже наслушала сколько угодно, и вдруг она выходит замуж. Я падаю в обморок. Ну, то есть... Это примерно то, что вы сказали в метро с газетой «Советский спорт».
Да. Как? Тоже пример, как красавица вообще супер работает в банке, там уже где-то на крупных ролях начинает разговаривать, говорит, да, говорит, люблю кого? Да вот мальчик у меня есть в Рязани. И показывает. И это вообще какой там же GQ?
Полюбишь и козла.
Какой там вообще? Это просто вообще просто. Просто такое не существует. А там где-то в банке за ней, наверное, эти миллиардеры ходят. А нет, ей подай мальчик из Ростова. Или нет, из Рязани. Ты все-таки модернизируешь нашу жизнь. Мне кажется, что нет. Я думаю, что это только на очень маленьком кусочке
земли. Зависит, опять же, от жизненного проекта. Ну, я имею в виду не то, что есть в голове, потому что человек может говорить, вот как я слушала это, да, у него вроде бы вот такой жизненный проект. А внутри, в нем, как в организме живом, какой-то другой живет жизненный проект. Поэтому он может думать, что да, мне нужно вот то-то, 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 а сам он будет делать что-то совершенно другое.
Вот так Щербина рассуждала с точки зрения женской логики. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина, поэт Владимир Вишневский, психолог Анна Этер и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи была «Женская логика». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов вел программу Виктора Ерофеева. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.